Мы продолжаем говорить об универсальности нравственного закона. И напомню, что в прошлый раз мы остановились о том, что в принципе универсальность нравственного закона, вообще-то говоря, при нормальном состоянии человека и человеческого общества не нуждается в подтверждении. Человек, где бы и когда он ни жил, и так априори знает, что такое хорошо и что такое плохо, и всеми осуждаются предатели, и всеми осуждаются люди, бросающие свои семьи, и всеми осуждаются люди жестокие и немилосердные. Если бы мы говорили, на этом мы и закончили, если бы не эта досадная предвзятость. Собственно, априори, что это значит? Это некое врожденное чувство, представление о том, что вот мы не, то есть несознаваемое, именно внутреннее, врожденное представление, ощущение, несознаваемое о том, что вот это хорошо, а это плохо. А что такое предвзятость? Это когда я начинаю рефлексировать, размышлять над тем, что рождается в моем сердце. Обычно это бывает тогда, когда я хочу, совершив некий поступок или намереваясь совершать некий поступок, о котором внутренне я предчувствую, что он не совсем хороший, но мне-то надо его сделать, мне очень хочется его сделать, мне необходимо, я по-другому не могу поступить. И чтобы как-то согласиться, то есть согласовать свой поступок с тем, что мне представляется неосознанно нехорошим, я начинаю размышлять. А, собственно говоря, почему нехорошо? А с чего ради нехорошо? И дальше, размышляя эту вещь, я, в конце концов, пытаюсь убедить себя, что это не только ничего нехорошего в этом нет, но это даже благородный и, собственно, честный поступок. Я вполне убедил себя, что поступаю вполне достойно. Почему это делается? Во-первых, мне очень важно сознавать себя полноценным человеком. Каждому человеку важно сознавать себя вполне человеком. Каждый человек не очень задумается, почему ему это важно, из чего он хочет этим добиться. Но каждый человек хочет быть вполне человеком. Понятно, что представление о том, что значит «вполне человек», в наше время очень размыты, и нас пока это не интересует. Важно, что человек именно хочет перед своими собственными глазами, а часто и перед глазами других людей, хочет казаться достойным человеком. А для этого он должен и перед самим собой, и перед другими людьми оправдать свой поступок. Но что характерно, оправдать-то свой поступок он может только с помощью тех условий, тех качеств, которые всеми слушающими его и им самим представляются априорно хорошими. То есть, ну, например, вот человек вынужден был предать родину из трусости. Он просто предал, потому что испугался, потому что он знал, что за дальнейшее пребывание, скажем, в своем родном отечестве, он будет жестоко убит, как многие его друзья, родня. И поэтому, сознавая, что он будет убит, он убегает из этого отечества, но понимает, что в сущности это трусость обычная, если называть вещи своими именами. Но он не хочет называть вещи своими именами, и он не хочет, чтобы его называли трусом. Он сам себя не хочет считать трусом. Поэтому он еще раньше, чем совершил побег, он начинает размышлять: нет, это не трусость. Я же на самом деле не трус. Я же не боялся сражаться в боях, я участвовал в сражениях, я смотрел в лицо врага. Нет, я не трус. И тут я, очевидно, вовсе не боюсь, просто невыносимо жить в стране, которую управляет безумный тиран. Это невозможно, это недопустимо. Я на самом деле не испугался. Я просто, вся моя душа протестует против тирании одного человека, жестокого, безнравственного, злого, тупого человека. И поэтому я ухожу, чтобы начать борьбу и высказать протест против него. И таким образом уже получается, что я не просто какой-нибудь банальный трус. Я на самом деле мужественный человек, который поднялся на борьбу с тиранией против иго тирана за свободу, за спасение Отечества, за борьбу, за, скажем так уж совсем современным языком, за общечеловеческие ценности. Конечно, он так не говорил, хотя кое-где очень близко к этому у него мысли подходили. Я имею в виду такой классический пример князя Андрея Курбского, который именно начал писать апологию, сам начал писать апологию, защищая свой поступок. Я не хочу сказать, что Иван Грозный был прав. Нет, он совсем был неправ. И не хочу сказать, что был совсем неправ Андрей Курбский. Это и тем более совершенно не знаю, как бы сам поступил на месте Андрея Курбского, если была такая возможность. Дело вообще не в этом. Дело в том, что на самом-то деле с нравственной точки зрения, с политической что угодно, с исторической тоже в принципе все понятно, и с социальных точки зрения тоже можно по-разному относиться к этому, к этим вещам, но с нравственной точки зрения на самом деле все это вот так и выглядит. Человек просто боится, но ему надо этот свой страх спрятать от самого себя и от других. И получается, что он, размышляя над своим поступком, выказывает его совсем в другом виде. Он, наверное, никогда не сможет согласиться вполне с этой придуманной им картиной, потому что априори-то он знает, что первоначальный порыв был именно этот. Он испугался. А все остальное это уже предвнесено как оправдание своего нравственного поступка. В сущности, люди так и делают, когда бросают свои семьи, когда совершают убийства, когда берут чужие вещи, крадут, они всегда оправдывают это чем-то благовидным, чем-то таким, что априори считается действительно правильным и важным. Ну, например, простейший, вот совершенно российский такой пример из сельской глубинки. Вот человек, скажем, берет электричество, пользуется электричеством, но это же очень просто бросить провод электрический со столба, минуя счетчик. То есть как бы есть и счетчик официально, но на самом деле все остальные электроприборы, они подпитываются вот другим, так скажем, подпольным путем, минуя счетчик. И каждый понимает, конечно, что это в принципе воровство, но каждый оправдывает себя. Но ведь государство у нас крадет больше, государство нас обманывает больше, поэтому то, что я делаю, в сущности невинная забава, и я таким образом восстанавливаю чувство справедливости. То есть в сущности я не вор, я борец за справедливость. И получается совсем другая картина. Я себя не сужу, я даже могу себя бить в голову, в грудь и говорить, что я не какой-нибудь там малохольный, ничего не смыслящий и ничего не способный сделать гражданин. Я знаю, как можно отстоять свою собственную справедливость и таким образом хоть что-то, хоть каким-то образом сделать нечто неподконтрольное государству. Итак, все, что нравственно делает человек, он может оправдать и объяснить, но с помощью принципов, ценностей и идей, которые априори значимы же для человека. Вот что значит предвзятость. Если бы в нас действовали только априорные принципы, то мы бы все поступали честно. Но в нас действует нечто привнесенное размышление, именно попытки оправдать, объяснить то, что нам хочется сделать, почему нам это важно. И вот эта предвзятость и портит, и мутит всю картину, и становится все непонятно, неразборчиво, неясно и тяжело. И вот есть церковной традиции, богослужебной традиции используется Великим постом, часто на литургии прежде священных поется псалом, который 140-й, который, в котором есть такие слова, они звучат по-славянски так: «Не пщевати вины о грехах». По-русски же это переводится, что «Господи», вот, начинается псалом, «да исправится молитва моя, я как кадило пред тобою», это все понятно. А дальше вот, «чтобы эта молитва была услышана, дай мне, Господи, никогда не придумывать оправдание в своих грехах». Вот в сущности вот все эти предвзятые размышления, это и есть попытка придумать оправдание в своих грехах. И мы на самом деле всегда только этим и занимаемся. Мы оправдываемся в первую очередь перед самим собой, а потом по-другому, почему мы сделали так или иначе. Никто не называет зло злом, грех грехом. Мы всячески хотим завуалировать его и представить его либо совсем не грехом, либо вынужденным грехом, либо извинительным грехом. Всячески хотимся оправдаться в этом. Вот, собственно, это сознание нам в этом и помогает с помощью каких-то ценностных, общепринятых ориентиров оправдать себя в совершении любого греха и даже любого преступления. И в этом отношении очень злободневен и по-своему очень глубок не так давно вышедший фильм «Остров», где герой этого фильма вот как раз потому и стал тем, кем он стал, что он грех свой не оправдывал никогда, никак, ни малейшим способом. Он просто взглянул на него во всей его правдивости, честности, ничем себя не оправдывал, и потому и стал старцем, святым человеком, потому что он возлюбил правду и перед лицом этой правды не испугался. Он не стал придумывать оправдание в грехах и получил плод от правды. В сущности же, как мы увидим из дальнейших наших бесед, придумывание оправдания, все вот эти предвзятые размышления в оправдание собственных поступках, в сущности все это есть ложь. И вольно или невольно мы всегда служим подобным образом лжи. И вот продолжая эту тему об универсальности нравственного закона с особой силой, говорит немецкий философ Эммануил Кант. Он провел через лекало своего ума, через око своему ума все мыслимые вещи. Сначала он размышлял о природе мышления как такового и выяснил и доказал, что природа человеческого ума универсальна. Законы рационального мышления одинаковы для всех человеческих особей. Все мыслят одинаково, по одинаковым законам. Нет, конечно, все мыслят по-разному, это же плюрализм, но даже плюрализм совершается совершенно по одинаковым законам мышления, и это все Эммануил Кант отразил в своей работе «Критика чистого разума». Мы, нам это в данном случае не интересно. И дальше он совершенно логически предположил, что раз законы мышления одинаковы, то также значит одинаковы, то значит также одинаковые законы нравственного сознания, которые определяют человеческие поступки. И он, размышляя над этим в своей работе, ну, например, «Критика практического разума», о очень по-своему хорошей работе, в смысле, она, безусловно, хорошая работа, по-своему хороший, я имею в виду, что не совсем все так однозначно с точки зрения православного мировоззрение, к нрав, православное мировоззрение, православное отношение к нравственному сознанию. Тут кое-что должно подвергнуть корректировке. Но нас это не интересует. Нас интересует тот момент в учении Канта, что он именно философский. Это в данном случае не значит, что, так сказать, произвольно и по-своему, а оперируя только законами мышления, законами, ну, говоря грубо, логики, рацио, рассудка, он доказал и обосновал некий нравственный принцип, который известен с тех пор как категорический императив Канта. Прежде чем писать его, еще раз подчеркну, что Кант, обосновывая вот некий абсолютно универсальный нравственный закон, который управляет жизнью человека, который совершенно для всех действует одинаково, он обосновал и доказал его, и, если угодно, открыл его в той же самой степени, в которой можно говорить об открытии, скажем, ну, закона гравитации. То, что тела падают на Землю, известно было и до Ньютона. Все люди знали, что тела падают на Землю. Они не знали, что действует закон притяжения или закон гравитации, они не знали этой формулы, но о том, что любое тело падает на Землю, это знали люди всегда и все. И в этом плане Ньютон как бы не придумал закон гравитации. Он просто его, даже не сказать, что он его открыл, этот закон был известен всем, он его описал именно как закономерность. Даже, может, проще, он просто дал ему некое математическое обоснование. Вот и все. Но сам закон существует и действует, и нельзя сказать, что со времен Ньютона он стал только действовать. Нет, просто это явление известно всем и давно, а Ньютон его смог описать и зафиксировать, что так вот действительно это некий закон физический, а не просто так как бы произвольно тела падают, потому что им нравится. Вот то же самое сделал в области нравственного сознания Кант. Не то, что он открыл этот закон. Собственно, все люди, писавшие на нравственную тему до Канта, писали о том же самом. Но они не передавали своим размышлениям универсального характера. Кант доказывает, что на самом деле то, о чем пишут все люди, и есть выражение этого действовавшего закона. И он его описал, этот закон, не математически, потому что область нравственного сознания математика не описывается. Он описал его философски, но не в смысле, как мы сейчас относимся к философии, произвольными придуманными категориями, а именно категориями, общепринятыми и понятными для любого мыслящего человека. То есть там, где есть рассудок и мысль, любой человек, выслушав логику рассуждения Канта, согласится с ним, что да, это действительно так, и это все действует именно так, как описал этот Кант. Это Кант. Поэтому, в принципе, говоря о категорическом императиве Канта, мы должны понимать, что хотя там и стоит слово «Кант», но это не значит, что это взгляд Канта на эти вещи, так же, как, скажем, механика Ньютона, это вовсе не означает, что это точка зрения Ньютона на механику. Это именно объективно действующие законы от Ньютона, никак не зависящие. Также и нравственный закон, категорический императив Канта – это реальность объективная, действующая, вообще никак не связана с именем Канта. Просто он это описал и доказал. И все это для того, чтобы люди задумались и осознали, что на самом деле нравственный закон есть объективная данность, а раз объективная, с ней нужно считаться, так же, как с теорией относительности или с законом ньютоновой механики или с другими объективными закономерностями этого мира. В чем мысль, важнейшая мысль вот этого самого категорического императива Канта. Он говорит о том, что каждый человек в ситуации какой-нибудь совершенно точно знает, что должен делать. Внутренний, априорный, врожденный закон указывает ему на норму нравственности. Совершенно определенно говорит о том, что должен человек делать в той или иной ситуации. Ну, грубо говоря, самый простейший, но пример. Вот идет парень с девушкой по парку, в темное время суток, вдруг из кустов выходят мальчишки, группа людей молодых, которые начинают приставать к нему или к девушке. И каждый, кто оказался в такой ситуации, каждый юноша, идущий со своей девушкой, совершенно точно знает, что он должен делать. Это сознание никак не определяет его поступок. Сделает-то он то, что сделает. Но каждый, кто бы он ни был, китаец, вьетнамец, скажем, житель Нигерии или Аргентины, американец, англичанин, старый человек, молодой человек, мальчик или зрелый юноша, неважно, сколько у него рук и сколько у него ног, неважно, занимался он боксом или не занимался, ходит он в карате или просто занимается уличной дракой, или вообще ботаник, это никак не имеет никакого отношения. Каждый из всех категорий этих людей, каждый мужчина знает, что он должен сделать в этой ситуации, а сделает, как сделает. И вот также во всех других нравственно-содержательных ситуациях человек знает, что он должен сделать. Это как бы вырисовывается, вспыхивает, как бы присутствует в его душе, но именно не как некое предположение, ну, конечно, можешь сделать так, а именно как категорическое требование, ты должен сделать так. И вот именно такая вот характеристика этого нравственного закона, который не просто советует, а просто безусловно требует поступить так и никак иначе. Вот именно эта безусловность и категоричность вошла в название закона. Категорический императив – это буквально категоричность в квадрате. То есть сам по себе императив – это некое безусловное категоричное требование, и прилагательное категоричный только подчеркивает эту категоричность. То есть это безусловно категоричная категоричность, которая требует поступить только так и никак иначе. Человек в опыте жизни поступить может как угодно. Естественно, будет потом, поступив не так, как требовал закон, внутренний его закон, он будет себя оправдывать, почему он поступил не так. Ну, что я могу сделать против такого количества людей? Все равно бы они меня побили, все равно бы сделали то, что хотели. Все равно толку бы никакого не было. Да, на самом деле, да и вообще, я побежал только за помощью, хотел позвать на помощь. Ну и там дальше вариантов очень много, чем может оправдать человек свой поступок. Но само рождение вот этого оправдания, само вот именно оправдательный характер оправдания, перед кем, собственно, оправдывается человек. Почему, когда он совершает тот или иной поступок, он придумывает оправдание. Почему эти придуманные им выражения именно оправдательные выражения? Перед кем, собственно, он оправдывается? Ведь нет людей, обличающих его. Никто не знает. Даже вот сказать про того же старца Анатолия, ведь никто же не знает об его поступке. Перед кем оправдываться? Перед кем нести этот поступок? И также много-много-много разных поступков нами совершенных, ведь не было ж свидетелей никого. Никто ж не видел, никто ж не знает, перед кем я оправдываюсь. И само, зачем оправдываюсь, если вот даже я поступил не так, как должно? Человек молчит, человек ничего не говорит, он готов меня принять и простить, а мы оправдываемся. Вот само вот это оправдательность тех выражений, которые мы придумываем, когда поступаем не так, как должны, и показывает лучше всего нам самим, что в момент совершения того или иного поступка мы знали, безусловно знали, что должны сделать, но заглушили это себе, вот это требование нравственного закона, и чтобы и перед ним-то и оправдываемся. Мы слышали в душе звенящий голос этого нравственного закона, но все-таки пытаемся оправдаться, вот каким-то образом доказать, что вот, ну, нельзя было поступить иначе, и сама оправдательность показывает, что мы вот именно сознаем в себе действие этого нравственного закона. Конечно, размышляя о том, что такое категорический императив, надо с точки зрения христианской этики, с точки зрения православного взгляда на нравственную проблему, надо понимать, что, во-первых, категорический императив не дает идеала. Он не показывает и не дает ни одного образца совершенного человека. То есть в глубине души мы знаем, и опыт жизни нам это показывает, что нет в мире ни одного человека, который бы всегда жил по внутреннему нравственному закону, который всегда бы исполнял категорические требования категорического императива. Говоря языком нравственным, не есть человек, и же жив будет, и не согрешит. И вот эта несовершенная праведность, значит, нет идеала, покажите мне человека, который совершенно исполнил нравственный закон. Каждый может сказать, и не в виде, скажем, литературного какого-то примера художественного образа, не в виде реального человека, такого идеала нет. А кроме того, категорический императив Каванта не оставляет места для покаяния, для исправления жизни и для исправления своей нравственной души, нравственного сознания, нравственного облика. Невозможно с точки зрения императива ничего исправить. Покаяния нет. Нарушил и нарушил. Это, конечно, тоже отличает взгляд Канта, его представление от христианского.